Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 8 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Украина пережила самую масштабную за несколько месяцев атаку дронами. И все они сбиты. Как обороняют дороги из Бахмута сейчас? Российский главарь захваченной части Запорожской области Балицкий сообщил 5 мая о якобы частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. По словам представителей оккупантов, это делается якобы из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ. Выселить россияне намерены украинцев из поселков и городов Тимошевка, Смирновка, Тарасовка, Орлянская, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудная, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские, Раздоры и Розовка. Другой представитель оккупантов Козенко пояснил, что эвакуация будет якобы добровольная. Всего выселят около 70 тысяч человек. Позже украинский генштаб сообщил, что россияне вывозят из оккупированного Токмака своих ставленников и коллаборантов, а также учителей с детьми. ВСУ обратили внимание на депортацию жителей Энергодара, города, в котором расположен Запорожская АЭС, которая, вероятно, уже заминирована россиянами. Также в сети появилось видео, на котором российский оккупант требует у жителей одного из городов открыть двери и собирать вещи. Судя по видео, эвакуация это отнюдь не добровольная. В студии сегодня поговорим о том, зачем оккупанты принудительно вывозят почти сотню тысяч украинцев с юга Украины. Насколько это поможет сдержать удар вооруженных сил Украины? И намерена ли Россия вообще оборонять города от Мелитополя до Мариуполя? С нами будут военно-политический эксперт Юрий Федоров и исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Наш номер 0800-300-403. Также пишите в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где смотрите прямые стримы нашего эфира. Передадим вопросы нашим гостям, озвучим реплики в нашем эфире. Для начала давайте посмотрим традиционно, что произошло на фронте в минувшие сутки. В Бахмуте продолжаются бои на западных окраинах. Генштаб сообщает об использовании фосфорных боеприпасов над городом. По этому участку фронта работала штурмовая авиация противника. Авиаудары нанесли в Богдановке, Курдюмовке, Нью-Йорке и Бахмуте. Вокруг города в эти сутки войска России атаковали Хромово на трассе Бахмут-Часофьяр и сам Часофьяр. Ивановская и Ступочки на трассе Бахмут-Константиновка. По линии Бахмут-Северск агрессор вел наступательные действия с Порном и там же нанес авиационный удар. По западному краю Донецка штурмы велись в Авдеевке, Первомайском и Маринке. Проект Deep State отмечает, что в последние дни войска России пытаются на этом участке меньше атаковать, а больше применять артиллерию. Лиман, Кременная, Купянск. Штурмов не было, авиаудары по Гряниковке, Вершаной, Белогоровке и Торскому. В Угледаре россияне не наступали, но значительно усилили обстрелы. Под огнем были около 10 населенных пунктов, обычно 3-4 населенных пункта терпят огонь артиллерии оккупантов за сутки. С нами на связи спикер оперативного командования Південь Наталія Гуменюк. Наталія, здравствуйте.
Слава Украине, витаю вас.
Здравствуйте, героям слава. Наталія, ну, как известно, этой ночью Украина снова пережила воздушную атаку. Север атаковали шахедами, а по Одессе стреляли ракетами Х-22, которые были запущены с бомбардировщиков над Черным морем. Я так понимаю, морские носители во время этой атаки не использовались, они присутствуют в море. Ну, тогда вот такой вопрос к вам. Получается, Россия готовит, есть такая опция у россиян готовить удары калибрами с моря?
Ми не виключаємо такого варіанту. Цілком імовірно, що вони можуть вдарити і калібрами, наскільки вони підготували їх. Але ми говоримо про те, що вони можуть випробовувати нашу систему протиповітряної оборони на міцність, можуть вишукувати ті засоби протиповітряної оборони, які в нас є, і намагатися промацати, наскільки ми готові протидіяти. Крім того, вони можуть намагатися також атакувати, як вони і заявляють в своїх пропагандистських пабліках, місця скупчення військової техніки, як їм здається, що вони саме тут.
Поясните, пожалуйста, как вам видится вот такая вот цель? Вы говорите, выявить слабые места противовоздушной обороны, да, украинской. Это и касательно ракет Х-22, и касательно вот этих вот шахедов. Вы говорили в эфире телемарафона, что военные используют российские различные тактики для того, чтобы испытывать ПВО. Можете немножко поподробнее, в чем эта новая тактика?
Ми спостерігаємо, що вони намагаються вивіряти, де спрацює ППО, і цілком імовірно, маючи на поготові високоточні ракети, намагатися нанести удар вже ними по тих позиціях, оскільки вичікуючи, коли ми почнемо реагувати на загрозу, будь-то шахеди або такі ракети, як Х-22, вони надзвукові, і сили протиповітряної оборони надзвичайно складно з ними впоратись. Але все ж таки ми говоримо про те, що вони можуть використовувати таку тактику. Навмання ми не знаємо, що вони собі мають на увазі, але можемо розраховувати на нашу аналітику.
Ну, то есть это вписывается в возможную новую тактику, действительно, подавить противовоздушную оборону украинскую вот такими вот обстрелами. Наталья, ваше мнение, благодаря чему на столице удалось сбить все шахеды 53 из 53? Рекордная атака, ну и рекордный результат 100%.
Ну, по-перше, ми вже давно працюємо над підвищенням майстерності наших сил протиповітряної оборони. По-друге, ми вивчаємо тактику ворога і внутрішні тих шахедів, які вже збито, в які вдалося заглянути. Тому навіть ті засоби протиповітряної оборони, ті методи боротьби з атаками з повітря, які в нас вже є, вони досить результативні.
Як ви думаєте, як довго може продовжатися цей ракетний терор? Мы сейчас видим, ну, определенное обострение, да, дни дня без обстрелов, и несколько этих обстрелов бывает даже за сутки. Насколько у оккупантов есть ресурсов для того, чтобы держать, ну, в таком напряжении украинцев?
Певний ресурс в них є, виходячи з повідомлення головного управління розвідки, в них є і партії шахедів, які досить потужні для такого застосування. В них є також і запас ракет, хоча по багатьох параметрах він доведений до критичного мінімуму. Але все ж таки є ті, якими вони ще можуть дошкуляти нам, і використовуючи їх, намагатися знищити наші системи захисту.
Мы вот совсем скоро с военным экспертом в студии будем говорить о принудительной эвакуации жителей части захваченной Запорожской области. 18 населенных пунктов сообщил местный гауляйтер Балицкий, что будут депортированы. Что там сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста, там же есть и крупные населенные пункты, ну, вроде Токмака, да, Энергодара, которые входят вот в этот список принудительной депортации.
Ми знаємо, що окупанти намагаються зібрати місцевих мешканців для того, щоб прикритися живим щитом з них на тих місцях дислокації, які вони для себе вже пригледіли, на нових рубежах оборони. Усвідомлюючи, що якщо розпочнуться активні дії, перша лінія фронту може бути дуже швидко захоплена силами оборони України, і тоді місцеве населення, яке там, зрадіє звільненню і вже не стане їм у нагоді. А ті, хто знаходяться значно глибше, можуть вже встигнути евакуюватися або переміститися в інші населені пункти з іншою метою. Тому вони намагаються сколотити для себе такий живий щит з того населення, яке є.
А де цей новий рубеж оборони буде проходити? Возле Мелітополя?
Такі речі не озвучуються в ефірі.
Спасибо большое, Наталья. Наталья Гуменюк, спикер оперативного командования Пивдень, была в эфире радио «Донбасс Реали». Спасибо за ваше время, что приняли участие. Мы идем дальше. 6 мая Украина вернула из плена еще 45 защитников. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Среди них три женщины. В основном это военнослужащие Национальной гвардии, которые защищали Мариуполь. Также вернули из плена военного медика, который еще до полномасштабного вторжения пробыл в плену войск России 2,5 года, а после освобождения вернулся подразделение и вторично попал в плен на Азовстали. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что освободили также участника легендарной вертолетной операции Гурминобороны по эвакуации раненых с Азовстали. Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но военный сумел спастись. От начала полномасштабного вторжения, напомню, Украине удалось уже вернуть из плена более 2300 человек. Соседний с Бахмутом городок Часофьяр, по словам военных, напоминает сейчас Бахмут несколькими месяцами ранее. Как ВСУ его обороняют, снял мой коллега Марьян Кушнир.
ну ти дозимає, виходить, не чуєш? Мінус не чую.
Крипто, крипто, я самурай, прийом.
Що передати крипто?
Цього братика треба пропустити краще.
Це фактично дорога на Бахмут.
Да.
Для тебе від 1 до 10, наскільки це гаряча точка?
Я думаю, на всі 10.
Роз'ясни чому.
Ну, тому що сюди скоординована саме більша увага військ. Противник вже не один місяць хоче захопити наше місто Бахмут. Йому ніяк його не вдається зробити. Це вкладені свої сроки, які вони там запланували. І вони хочуть своїй пропаганді там щось показати, що от ми щось зробили, але їм нічого не виходить. Того вони сюди кидають якомога більше своїх військ. Але вже і війська їхні теж закінчуються вагнера, бо того, що буквально ще місяць тому вагнера оточували майже весь Бахмут, майже всю бахмутську лінію вони закривали, а тепер вони стоять тільки суто на відрізку самого міста і все, тобі ж околиці вони вже не охоплюють того, що в них немає такої потужності вже. Але знову ж таки воно залишається одною навіть найгарячіших точок, тому що, кажу, вони його хочуть захопити і показати своїм росіянам, що вони щось зробили.
Тарас, розкажи зараз, яка ситуація, наскільки складно на вашому напрямку?
Ситуація на даний момент трошки стабілізувалася. Зменшилися атаки через те, що немає погоди нормальної. Ми не можемо провести якісь контратаки. Ну і відповідно, теж не ведуть ніяких штурмових дій. За ізрідка там на деяких напрямках, які для них є дуже сильно важливими в Бахмуті, там якісь важливі точки, якими вони можуть продвинутися до доріг центральних, тому подібне. Чекаємо всі хорошої погоди і тоді будемо двігати, які зробити движення, виганяти.
Часів Яр, окраїни вже Часового Яру, там за лічені кілометри Бахмут, де точаться бої. Зараз погодні умови якраз трішки стишили активність бойових дій на цьому напрямку. Утім, як і Бахмут, Часів Яр теж дуже сильно побитий, практично всі будівлі поруйновані.
Сюди папки дали.
Де яма,
що це?
Для дитячого будинку орки скинули папку, напевно, сотка. Сотка або 150-ка, я
що
думаю.
Що покажеш?
Та ні.
Та да,
та не що 500-ка, ну що.
Да, це можливо і 500-ка.
Є?
Є.
Укритті!
Ла, постріл! Кріпня шкет пішла.
Як визначаються цілі? От про...
наші аеророзвідчики літають. Конкретно наше з підрозділення. Є свої літуни, свої дрони. Ребята працюють. Работаємо совместно. Вони вичисляють, определяють, знаходять. Дают координаты, если это не плановые цели. Мы работаем.
Як, уже дай так?
Да. Весело. Это Донбасс.
Костя?
Да.
Полети трошки дальше. Это я сейчас зорієнтую куда. Поки віхар, просто потримай, щас їхня пташка підлетить.
Та нема питань.
В хорошу погоду, ну, в принципі, тут не зле. Тут і в хорошу, і в погану можуть штурмувати. Тобто, якщо нема такої інтенсивності, засіли, чисто літаємо, розвідуємо, контролюємо обстановку, щоб не рипались, десь когось побачимо, стріляємо. якщо йде штурм, допустим, там наш чи їхній, інтенсивність йде отак каруселі. Один дрон знімається, другий вже на місці висить. Постійна картинка, постійна робота, навіть вночі. Може бути і 24 на 7, а може бути таке, що вилетіли там раз півгодини, проконтролювали обстановку і все. Саму жирнішу ціль нам вдалося знайти, коли ми стояли в Роздолівці. Був момент, що ми змогли залетіти до Салідара і знайти їхній, якщо я не помиляюсь, це був штаб. Тому що було дуже велике скупчення машин, людей, грузовиків, легкових автомобілей. Ну, було видно, що в школі йдуть там антени, ну, то есть, явно виражена ціль штаб.
Близенько?
Та, 20 метрів,
вони просто накривають повністю квадрат. Жалко, що не працював, засняв лице.
Ну, дивись, більше димка ніде.
Що так, кажи, Ілю?
Автор этого репортажа Мар'ян Кушнір с нами на связи. Мар'ян, привет.
Витаю.
Мар'ян, ну вот мы видели только что собственными глазами, что происходит в Часовьяре благодаря твоей работе. Я знаю, ты немножко переместился из Часовьяра. Насколько это можно говорить из соображений безопасности? Куда и что ты видел? Как сейчас там выглядят бои?
Ну, наразі я перемістився трішки, скажімо так, східніше по флангу від Часового Яру. І можу сказати, єдине, що я був попередньо і по правому флангу, і був набагато західніше, це ближче Вугодар або Новаський напрямок. Можу сказати, що найактивніші бої, звісно, залишаються це під Бахмутом, Часів Яр. Інші напрямки, інші фланги, тут російська армія зайняла глибоку оборону і менше проводить якихось активних бойових дій. Власне, от в тому місці, де я перебуваю зараз, російська армія сидить в глибокій обороні, як кажуть Збройні Сили України, і не рухається на позиції ЗСУ. Очевидним є те, що російська армія сконцентрувала якраз максимально свої зусилля для того, аби щонайменше хоча б до 9 травня захопити цей населений пункт. Принаймні, ми розуміємо, чому, тому що 9 травня – це сакральні дати, і про це говорять в Збройних Силах України. Утім, впевнені в тому ж самому Часовому Яру, також в Хромовому, що є поблизу Бахмута, в Бахмуті, військові стверджують, що це наразі не вдасться ніяким чином армії Росії зробити. Варто розуміти, що от на початку тижня минулого були дощі, тут такі довгий час були проливні дощі, земля розкисла, і по цій багнюці часто доводилося просуватися техніці. Це уповільнювало як і Збройні Сили України, так і армії Росії, але от буквально вівторок, середа, навіть на кадрах мене видно, вже розпогодилося, і протягом тижня тут все підсохло. І якраз на наступний день, коли була ясна погода, розпочалися вкрай такі складні артобстріли, і вони продовжувалися протягом тижня. Це якраз тому, що змінилася погода, і усі почали так активно воювати. Втім, на флангах більш спокійно в порівнянні з Бахмутом.
Мар'ян, ну а сам Бахмут, я так понимаю, там сейчас обострение. Мы видели вот шокирующие кадры применения то ли фосфорных боеприпасов, то ли зажигательных боеприпасов. Там гораздо сильнее стал натиск, да, оккупанта на самом Бахмуте, да, ну и на Часов Яр. Что говорят военные?
Ну, от я безпосередньо в Бахмуті не був, говорити з військовими не мав нагоди. В самому місті, оскільки туди складно добратися мені, як журналісти, так, як кажуть, Збройні Сили України вкрай небезпечно. Утім, так, дійсно підтверджують про те, що російська армія застосовувала запалюючі гради, запалюючі снаряди, і в тому числі фосфор. Чому? Тому що все-таки знищити для того, аби знищити будь-які укріплення, які є на шляху Збройних Сили Росії, і вже таким чином позбавити можливості тримати опорні пункти Збройним Силам України і захопити місто до кінця. Тобто це такий дійсно тиск для того, аби вже прям виконати поставлену задачу. Втім, я знаю, що попри там важку, складну ситуацію в Бахмуті, Збройні Сили України все-таки тримають частину міста, невелику, але частину міста, і не дозволяють просунутися глибше російській армії.
Мар'ян, ну і може такий неожиданий вопрос тобі, ну може прокоментируєш. Сьогодні 8 мая, день пам'яті і примирення, весь западний мір його відмічає. Завтра росіяни будуть праздновать, да, я от іменно це слово відмічу, день победи. в Великой Отечественной войне, как они называли, собственно говоря, немецко-советскую войну. Как россияне относятся, как украинские военные, я прошу прощения, относятся к сегодняшнему дню, что там значит для них, ну и завтрашний день. Вообще есть какой-то разговоры, да, среди военных о том, что сегодня 8 мая, завтра 9?
Ну, в першу чергу, я так, скільки вже працюю в зоні бойових дій, насправді розмов про якісь свята, так чи інакше, якісь пам'ятні дати тощо, тут на передовій немає. Тут повсякденна робота, повсякденно Збройні Сили України займаються обороною, ну, і їм якось немає, не спадає на думку взагалі згадувати, яка сьогодні дата. Люди виконують свою задачу, повсякденну роботу. Тому розмов про 8 чи 9 травня, ну, тут такого не було поки що. Очевидно, що про це думали, і думали про те, що для Росії в такі сакральні дати важливо там щось вчинити, але поки що Збройні Сили України думають, як все-таки тримати лінію оборони і як продовжувати воювати і захищати територіальну цілісність України.
Понятно, не до того. Спасибо большое, Марьяна. Береги себя. Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, был в эфире Радио Донбасс Реалии. Ну что ж, к нашему разговору сейчас присоединится военно-политический эксперт Юрий Федоров. Уже есть, говорят мне редакторы. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Юрий, основную часть нашего разговора хочется посвятить вот этой принудительной эвакуации, которую оккупанты устроили на захваченной части Запорожской области. Явно там есть какие-то военные соображения, военные цели. Но я хочу начать наш с вами разговор с вот этого вероятного применения то ли фосфорных, то ли зажигательных боеприпасов в Бахмуте российской армии. Вот эти вот кадры, действительно, они выглядят ужасающе. Публиковали их и украинские защитники. Мы пока вот не можем подтвердить, да, являются ли это действительно фосфорные боеприпасы. Ну, хотя даже те же зажигательные боеприпасы запрещены для применения в гражданской застройке, в городе, в котором продолжает оставаться Бахмут, и в котором, я так понимаю, еще остаются гражданские. У меня к вам такой вопрос. А почему только сейчас, как вы думаете? Это такой эффективный способ, на самом деле? Если россияне, ну, намерены, я прошу прощения, да, выкурить, да, украинских защитников из города вот такими боеприпасами, почему с самого начала их не использовали, а только сейчас начали, как вы думаете?
Я думаю, что сейчас перед российскими войсками стоит очень острая задача взять Бахмут, по крайней мере, так она поставлена, взять Бахмут к 9 мая. Для этого все средства хороши, все средства используются, в том числе и фосфорные зажигательные боеприпасы. Это чудовищная вещь, потому что если фосфор, ну, то, что называется белый фосфор, попадает на тело, с ним его остановить горение крайне трудно. Водой, по крайней мере, оно не останавливается. В общем, раны получаются очень тяжелые, и говорить об этом не очень хочется. Значит, то, что русские это используют, свидетельствует о том, что других средств у них остается все меньше и меньше. Они применяют самое варварское оружие, которое только можно применять. Я думаю, что там применяются и вот эти какие-то эти солнцепеки, это огнеметы и прочее с боеприпасами, термобарическими боеприпасами, ну и так далее. Потому что Путину нужно что-то завтра говорить о какой-то победе. Побед нет, он находится в идиотском положении. Отменить праздник или празднование, если хотите, это не праздник на самом деле, празднование этого дня Победы не может, побед нет. Говорить только о Второй мировой войне, тоже как-то уже все это приелось, и отменяются все эти, значит, как это называется, хождение с портретами, бессмертный полк. В общем, весь завтрашний день в России будет выглядеть как-то, ну, совершенно нелепо, я бы сказал. Нелепо, потому как, повторяю, побед нет, праздновать нечего. Ну, поэтому вот и используется все, что можно.
Ну, а что? Ну, не возьмутся они к завтрашнему дню Бахмут. Там даже Пригожин говорит о том, что осталось там 2,5 километра под контролем вооруженных сил Украины. Ну и что? Чем рискует Путин? Что он теряет? Ну, умолчит, да, скажет, продолжается специальная военная операция, продолжаем бить украинскую армию, успешно освобождать земли.
Он скажет то, что он всегда говорил. Но, видите, одно дело говорить там на каких-то встречах с, я уж не знаю, с кем, с молодежью, которая ничего не соображает в истории, на встречах с тщательно подобранными там какими-то женщинами или якобы там, не знаю уж кем, шахтерами, водопроводчиками и так далее, все роли которых исполняют эти самые сотрудники ФСО, это одно. Он может говорить о том, как его Запад водил за нос, обещал, не сделал. Ну, что он в этом случае? Ну, он расписывается в собственной глупости. Не может президент России позволить, чтобы его водили за нос. А он не только это позволял, если ему верить, но и добровольно в этом признается. Ну, я не вижу в этом никаких признаков государственной мудрости, скорее наоборот. Что он может завтра сказать? Ну, скажет, наверное, какие-нибудь банальные слова, но понимаете, не этих слов от него ждут, как мне кажется. Если вообще от него что-то ждут, то во всяком случае не тех слов, которые он произнесет завтра. А он произнес ничего, кроме банальностей, уже давно известных и слышанных, я не думаю, что он что-то может сказать принципиально новое.
Я к тому, что это не так уж и критично, конечно, Юрий, да, что не объявит он там о взятии Бахмута, ну и дальше будем воевать.
Ну, да, ну, только люди хотят услышать от него, либо будет победа, либо не будет победы. А тогда, если победы нет, значит, нужно уходить. И, ну, я не уверен, что, кстати, многие об этом думают, но российская правящая верхушка, там десятки тысяч людей, которые, собственно, и держат в руках все, они хотят знать, что им делать дальше. Либо вот эта безнадежная война, без надежды на победу, либо, значит, нужно уходить. А я думаю, что он ничего на эту тему сказать не сможет. Но нет, он, конечно, сможет, я не исключаю, там, объявить войну Украине. Вместо специальной военной операции это будет называться войной для Украины. Это ничего не изменится, потому что и так Россия использует в этой войне все, что может, кроме ядерного оружия, но ядерное оружие она использовать не может, потому как будут, соответственно, репрессии необходимые международные по отношению к России и к Путину лично, гораздо более серьезные, чем сегодня, чем в последнее время. Значит, ну вот он находится в тупике, из этого тупика выхода нет. Все, вот окружение Путина, я так понимаю, все больше и больше к такому выводу приходит. А тогда из этого нужно делать какой-то другой вывод. А что делать с самим Путиным? Потому что он, конечно, пойти на рискнуть остановить войну в Украине он не может, потому что ему сразу зададут вопрос, а для чего, собственно, все это затевалось? А какой у него ответ может быть? Никакого.
Да, ну и касательно оружия, если действительно украинские силы ПВО сбили с помощью американского Патриота и вот эту якобы гиперзвуковую ракету «Кинжал», а все-таки подтвердили это воздушных силах ВСУ, ну и CNN пообщалась с информированным источником в американском правительстве, и там заявили, что США имеют высокую уверенность, достоверность заявления Украины об использовании американской системы ПВО для перехвата «Кинжала», то действительно уже никаких аргументов у Путина нет, кроме вот этого ядерного оружия. Юрий, хочу спросить у вас еще об этих ракетных и дронных атаках на территорию Украины. Ну, сейчас все жители Украины видят определенный всплеск. Около 60 шахедов было в эту ночь запущено по Украине. 35 или 36, там данные колеблются, по украинской столице. Атака на столицу была отбита. Ну и ракетами Х-22 атакована Одесская область. И вот сейчас стало известно, что в результате этого обстрела Одесской области был разрушен склад с гуманитарной помощью от Красного Креста. Об этом заявили в самом Красном Кресте. Ну и предоставление помощи приостановлено. Оказание помощи на Николаевщине теперь невозможно. Около 1000 квадратных метров было вот это вот помещение Красного Креста, где они хранили вот эти все продукты. для первой помощи. Вопрос такой, какая цель вот такого очередного всплеска? Мы тут только что с Натальей Гуменюк, спикером оперативного командования ЮГ, говорили. Она говорит о том, что вполне возможно допускают, что россияне таким образом пытаются систему ПВО украинскую вычислить. Ну вот из чего сбили, допустим, Шахет, да, и туда попытаться попасть какой-то более точной ракетой, уничтожить установку Патриот. Такая цель, как вы думаете?
О, это одна из целей, конечно. Но только вопрос в том, что если говорить об атаках шахедов, то, по-моему, уже в Украине гораздо чаще используют так называемые мобильные группы, которые оснащены и вооружены не ракетами, а турельными пулеметами зенитными. Вот на нескольких автоматах, если как только вот, ну, шахеды появляются или, ну, беспилотные аппараты появляются, если их можно, если как только их увидят, точнее, значит, в этот район чаще всего выдвигаются мобильные группы, они уже созданы и эффективно достаточно действуют во многих районах Украины. Это группы на автомобилях, на которых установлены зенитные пулеметы. И с этими пулеметами шахеды сбиваются, прекрасно совершенно сбиваются. И не нужно тратить на них и большое количество вооружений, зенитных ракет, которые действительно очень дороги и находятся в дефиците. Это так. Теперь вскрыть систему ПВО, конечно, это задача всегда стоит перед воюющими сторонами. Вскрыть систему ПВО противника, чтобы ее обнаружить, уничтожить. Ну, прежде всего, радиолокационные станции уничтожить, потому что есть, ну, это известно, хорошие ракеты, и там есть со всех... Это очень распространенное оружие. Ракеты, которые наводятся по радиолокационному лучу и уничтожают, соответственно, источник радиоизлучения, то есть радар. И если удается, уничтожает то, что есть неподалеку от этого радарной установки. Так что эта цель очевидна. Ну, в какой мере ее русские могут реализовать? Мне кажется, что не так уж это легко сделать, потому что все современные системы ПВО, которые Украина получает из России, получает от западных союзников, они мобильные. Да, вот сейчас находится в одном месте, через час она может быть передислоцирована, развернута в другом месте. Не так, может быть, не так далеко, но достаточно далеко, чтобы по обнаруженным координатам, если там будет по этим координатам нанесен удар, значит, там было бы пустое место, ничего серьезного там бы уже не было. Так что, да, такая цель стоит, но насколько она достижима, мне кажется, что далеко не всегда. И у противовоздушной обороны Украины уже есть методы и средства, ну, во-первых, вывести собственные установки из-под удара и, ну, и другими способами сохранить их. Так что далеко не всегда же включаются эти радиолокаторы на боевую работу.
Не могу не спросить о Евгении Пригожине. Вот эта история с якобы выходом из Бахмута получила продолжение. Возник друг Рамзан Кадыров, который что-то приутих в отношении войны с Украиной, предложил своих боевиков батальона «Ахмат» ими заменить бойцов боевиков ЧВК «Вагнер». Высказался Пригожин, сказал, что уже связывается с представителями Кадырова, чтобы передачу позиции начать осуществлять незамедлительно для того, чтобы 10 мая в полночь, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. Ну а после этого Пригожин вдруг внезапно сказал о том, что прямая речь, нам обещают дать боеприпасы, вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все то, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. И нам дают Суровикина, ну, для того, чтобы он контролировал вот это вот распределение так, боеприпасов. Что произошло? Я так понимаю, уже никто никуда не уходит, Пригожин своего добился. Что это было вообще, как вы думаете?
Ну, Суровикин – это такой подарок довольно сомнительный. А то, что было, да, Пригожин просто шантажировал российское руководство, шантажировал Путина, шантажировал Шойгу с Герасимовым. А все очень простая вещь. Эти вагнеровцы – это наиболее боеспособные. Ну, даже это не часть вооруженных сил Российской Федерации, это что-то другое, это какая-то вот, какое-то такое странное такое формирование наемническое, которое подчиняется только Пригожину, но не в этом дело. Это самое боеспособное формирование. И если их вывести из Бахмута, а кто будет воевать? Значит, нужно бросать туда десантников. Десантников уже мало осталось, и неизвестно, в какой мере их можно быстро подвести туда. Соответственно, положение русских в районе Бахмута и в Бахмуте сильно осложнится. Ну, никакого другого выхода у Путина, видимо, и у военного командования не было. Они решили пойти, значит, на то, чтобы удовлетворить этот ультиматум Пригожина. Вот и удовлетворили. Он, конечно, теперь будет на коне и никуда из-под Бахмута не уйдет. Но это его проблема уже. Теперь тут вот что интересно. Значит, к нему, видимо, начинают прислушиваться, к Пригожину, и пытаться сотрудничать с ним достаточно высокопоставленные люди из командования, военного командования Российской Федерации. К нему уже пришел бывший замминистра обороны, некто Мизинцев, которого, правда, сняли с этого поста за то, что он окончательно развалил систему материально-технического обеспечения действующей в Украине армии. Ну, иначе с чего бы его снимать? Но он быстро ушел к Пригожину. Тут чуть ли не на следующий день он уже был объявлен как человек, заместитель Пригожина, что ли, по снабжению вот этой вагнеровской группировки. Для Мизинцева, конечно, это серьезное понижение, потому что на такую должность, ну, полковник, может быть, а он все-таки генерал-полковник. Но, или даже генерал, нет, по-моему, генерал-полковник. Так вот, это значит, а теперь Суровикин, опять же, назначен в качестве какого-то офицера связи между Пригожиным и генералитетом. Вот возникает предположение, что есть серьезные какие-то группировки, достаточно высокопоставленные, из достаточно высокопоставленных российских военных, которые готовы от Шойгу с Герасимовым переметнуться к Пригожину, ну, и делают какую-то ставку на него, как на, возможно, будущего министра обороны или там начальника генштаба. Ну, скорее, министра обороны, потому что военного образования у Пригожина никакого нет. Но двигать войска, быть начальником генерального штаба в любом случае нужно иметь хорошее образование военное, понимать, как все это устроено. Ну, а политическое руководство, он готов вооруженными силами, он готов на себя взять. Но вот какие-то люди уже так на уровне, знаете, заместителей министра, командующий, а Суровикин, командующий воздушно-космическими силами, все они всерьез присматриваются к Пригожину и готовы, ну, по крайней мере, воспринять его как своего будущего вождя и учителя.
Да, ну, наверное, после того, как, я извиняюсь, прогнулись, да, сейчас Герасимов и Шойгу, если действительно это так, и дали боеприпасы вот ЧВК Вагнеру, то еще больше людей станут поглядывать на Пригожина, набирает он политический вес. Ну, давайте к самому важному с нашей точки зрения. Российский главарь захваченной части Запорожской области Балицкий сообщил 5 мая о якобы частичном вывозе 18 прифронтовых населенных пунктов. По словам представителей оккупантов, это делается якобы из-за усилившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Вот мы сейчас покажем, где находятся эти населенные пункты. Ну и другой представитель оккупантов Козенко пояснил, что эвакуация будет добровольной, а всего выселят около 70 тысяч человек. Ну и сегодня в сети появилось видео, на котором утверждается, что вот так происходит эта добровольная оккупация. Давайте посмотрим.
Объявлено всеобщая эвакуация. Открывайте двери, закрывайте печки. Вы будете
Ну, подтвердить правдивость видео мы не можем, да, но что-то заставляет верить, что оно правдиво, и именно так происходит эта добровольная эвакуация. Почти 100 тысяч людей вывозят из прифронтовых зон, там около 30 километров от линии фронта, хотят очистить вообще от гражданских оккупантов, в том числе такие крупные населенные пункты, как Энергодар, Токмак. Вот мы сейчас видим кружками на карте отмеченные места принудительной эвакуации. Она уже происходит, об этом украинский генштаб сообщает. В частности, обратил внимание, что в Токмаке выезжают сами коллаборанты даже из Токмака и из Энергодара. Ну и вывозят всех гражданских. Какой в этом военный смысл? Тут же, наверное, военный смысл, господин Федоров.
Военный смысл, конечно, есть. Вопрос в том, в какой мере он присущ Российской Федерации. Значит, военный смысл заключается в том, чтобы увести, но это в приличной армии, конечно, вывести гражданское население с тем, чтобы были развязаны руки. Потому что военные боятся, ну, по крайней мере, более сдержанно воюют так, чтобы не причинить излишнего, я повторяю, излишнего ущерба. Какой-то ущерб, бесспорно, всегда есть и будет, излишнего ущерба гражданскому населению. Это, в общем, понятно. Другое дело, я сомневаюсь, что российские военные специально вот этим очень обеспокоены. Тем, чтобы никоим образом не... Значит, война не затронула гражданских лиц, мирное население. Скорее, у меня такое предположение, что они тем самым как бы провоцируют вооруженные силы Украины, намечая им определенные пути или какие-то зоны, в которых они хотели бы, чтобы вооруженные силы Украины наступали.
Ловушку готовят, да, Юрий?
Ну вот да, вот что-то такое, понимаете? Потому что понятно, что как раз для ВСУ вот это вот нежелание причинить ущерб мирным жителям – это важно. Это всегда присутствует. Поэтому, вывозя мирных жителей, русские говорят как бы, ну вот видите, вот тут очень удобно вам будет наступать. А кто знает, какие, по крайней мере, мы с вами не знаем, какие там ловушки могут устроить и в этих населенных пунктах, или где-то, значит, между ними. Вот, ну, посмотрите, вот так вот на карте понятно, как вот движение на Мариуполь, например, обозначено. Или там широким фронтом, вот, пожалуйста, наступайте здесь по направлению к Мелитополю. А может быть, боятся больше, чтобы там не было наступления, допустим, вот где-нибудь к востоку, там в районе Угледара, например, не начали наступать вот эти вот бригады штурмовые вооруженных сил Украины. Такое ведь тоже может быть. Так что я думаю, что тут есть еще помимо таких якобы гуманных соображений, есть еще и какая-то вторая, за этим есть вторая, какая-то подкладка. Я, конечно, не конспиролог, но не могу отделаться от такого впечатления.
Юрий, а по вашим вообще ощущениям, россияне готовы защищать, ну, вот, нынешнюю линию соприкосновения или готовятся действительно отойти к там, Мелитополю, к Мариуполю и осуществлять круговую оборону этих городов? Или будут стоять насмерть, грубо говоря, вот на нынешней линии фронта и действительно там принимать удар, возможно, вооруженных сил Украины?
А вы посмотрите на карту, вот если посмотреть на карту, только в более мелком масштабе, как, где сконцентрированы основная часть российской оккупационной армии. Вот на этой карте не видно, а на самом деле куда больше вот этих вот квадратиков, ромбиков, находится в Донецкой области. В Донецкой области на протяжении от Мариинки до, значит, там до Кременной примерно, вот так, и дальше там к Сватово. Вот там находится, по моим подсчетам, ну, если так вот прикинуть даже плотность вот этих вот ромбиков, да, находится, ну, чуть не где-то от 2/3 до 3/4 частей и соединений тех российских частей и соединений, которые находятся на оккупированной территории Украины. А значит, вот все протяжение Запорожской и Херсонской областей, оно гораздо хуже защищено, чем то пространство. Так что вот тут тоже вопрос возникает, а куда, собственно, где ожидают русские наступления. Это первое. А второй вопрос, а это вопрос уже связан с так называемой боевой устойчивостью русской армии. То есть это показатель, который, ну, термин военный показатель, который определяет способность, ну, частей и подразделений вести бой, несмотря на потери. Вот. Чем больше потери, тем, конечно, снижается боеспособность, в том числе и морально-психологическая боеспособность, готовность воевать. В одних случаях она высокая, и несмотря на тяжелые потери, там подразделение, то есть взвод, рота или часть, батальон может продолжать бой, ну, по крайней мере, в обороне. А другие, там, пусть потери составят, скажем, 5%, но все равно управление этой частью теряется, командиры теряют возможность контролировать действия рядовых военнослужащих, те впадают в панику, начинают бегут, куда глаза глядят. Такие вот вещи тоже бывают. Оценить сейчас боевую устойчивость российских войск в обороне очень трудно, потому что, ну, те, по крайней мере, эпизоды, которые мы знаем, это освобождение Харьковской области, там русские бежали. На правобережном плацдарме в Херсонской области там было довольно упорное сопротивление. И ушли, потому что были поставлены под угрозу пути снабжения, когда мосты были сильно повреждены. Так что очень трудно оценить. Но в Херсонской области все-таки на правом берегу находились более или менее профессиональные части, более подготовленные. А вот как будут сопротивляться и действовать в обороне мобилизованные осенью прошлого года, полгода, причем полгода назад обучить их, в общем, всерьез мало кто мог. Так что есть предположение о том, по крайней мере, у меня есть предположение, что там боевая устойчивость гораздо ниже, чем была раньше и чем она присуща, скажем, вооруженным силам Украины. Ну и не исключено, что просто фронт может посыпаться. Даже не потому, что будут какие-то уже очень тяжелые удары войск вооруженных сил Украины, а просто потому, что вот теряется управление, паника, потеря управления. Ну, как это было, мы, конечно, с вами только по книжкам знаем, как это было в 41-м году, летом 41-го года, да, в общем, и вплоть до Сталинграда. Советская армия, Красная армия она тогда называлась, у нее боевая устойчивость была очень низкая, несмотря на заградотряды и прочие все тогдашние методы. Терялось управление и отступали.
Юрий, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Юрий Федоров, военный политический аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо огромное. К нам присоединяется Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Антон, в конце апреля КМИС провел опрос среди украинцев, и достаточно такие интересные цифры, которые я попрошу вас прокомментировать, появились. Только 13% украинцев ответили, что считают День Победы 9 мая одним из важнейших праздников. Я так понимаю, динамика очень впечатляет, да? Только в 2021 году 30% считали наиболее важным праздником, ну и вот сейчас 17% откусило от этого количества. Наверное, понятно и очевидно, что случилось, да, Россия, которая сделала этот праздник, эту дату такой главной идеологической скрепой, напала полномасштабно на Украину. Ну, а я вам предлагаю вам порассуждать или сказать, а для остальных украинцев что такое завтрашний день? Как они относятся к этому дню 9 мая? Все-таки у многих воевали, да, деды, родственники на вот этой войне Второй мировой и тоже считают себя победителями. Наверное, есть же какое-то отношение к вот этой вот дате, и к 8 мая, и к 9 мая. Как бы вы описали вот настроение среди украинцев? Ну, по отношению, давайте начнем с 9 мая. Это что, вот вражеская дата сейчас для большинства?
Ні, насправді ми не можемо говорити, що ця дата стала саме ворогою. До речі, в цьому запитанні ми українцям ставили запитання, що ось є перелік 10 державних свят. Які 5 з них для вас є найбільш важливими? І в цьому випадку дійсно ще 2 роки тому 30% обирали 9 травня, зараз таких 13%. В 2010 році більше половини обирали 9 травня. Насправді і до 2014 року, і до 2022 року була певна низхідна динаміка, все менше людей обирало це свято, але різкий обрив відбувся саме після широкомасштабного вторгнення. Потрібно розуміти, що, скоріше за все, ця дата не сприймається як саме ворожою, а сприймається ворожим саме спосіб святкування, який багатодесятилітньо нав'язувався Росією. Бо зараз більшість українських родин все одно мають родичів, які воювали, які загинули під час Другої світової війни, і для них це певний день пам'яті, віддати шану своїм дідусям, бабусям, які поклали своє здоров'я, бували своє життя за те, щоб перемогти нацизму. Але саме 9 травня як символ і святкування, він став дійсно ворожим для українців, тому що він асоціюється з ворогом, з Росією, яка вторглася в Україну, і цим намагається теж спекулювати тим, щоб нав'язати Україні свою волю, там свою владу. І саме це викликало велике відторгнення українців, і що прикметно, викликало не тільки там на заході України, де була більш складна історія, чи в центрі України, який там завжди був такий державницько орієнтований, а навіть і на півдні, і на сході. І це, до речі, найбільші зміни після широкомасштабного вторгнення, тому що для українців Росія як певний вектор з її інтерпретаціями, з її наративами, з її версіями, історіями, ну, фактично вмерла.
Так что, это временно, вот такое отношение к 9 мая? Я к тому, что если убрать из этого всего георгиевскую ленточку, да, из 9 мая, вот эти помпезные парады, вот эти вот бессмертные полки, ну все, что, как Россия качает вот эту вот дату, да, и использует ее идеологически, а украинцы снова, ну, смогут нормально относиться к 9 мая, как считаете?
Це буде дуже складний процес, тому що прибрати повністю Росію з усіма цими елементами, це буде дуже складно. І поки воно буде майоріти десь навіть тлом, українці будуть це сприймати дуже гостро. І так, українці будуть пам'ятати своїх родичів, близьких, але от все, що от ви озвучили, весь цей перелік, це все буде викликати огиду. Всі ці там дебільні фільми, вибачте, які 10 років тому сприймалися як певний художній фільм, але тепер ми бачимо, що росіяни сприймали ці художні фільми, де були бандерівці, наприклад, вороги, не просто як художні витвір, а як інструкція до використання. Тобто, якщо ми бачили ці фрази, можемо повторити, і ми тепер бачимо, що росіяни дійсно повторюють всі ці жахіття тільки на українській землі, і це знову-таки викликає все це відторгнення українців. І ви розумієте, це вторгнення широкомасштабне, воно було занадто масштабне. Воно охопило всі регіони України, воно охопило і південь, і схід, і північ, і центр. Воно охопило більшість українських родин чиєю чи іншою мірою. І ця агресія, яку зараз злість і лють, які мають українці по відношенню до ворога, вона огортає це свято. І просто так з цього рівняння прибравши Росію і сказавши, що тепер можемо повернутися до звичного святкування, такого вже, на жаль, на жаль, чи нещастя, найближчі десятиліття ми точно не побачимо. Це свято вже переосмислюється українцями, і ми вже далі будемо дійсно бачити певний день пам'яті. І ми будемо сподіватися, що скоро буде день перемоги України над російським ворогом. І це буде вже дійсно новим справжнім днем перемоги для українців.
Да, ну действительно, Украина оказалась в уникальной исторической ситуации. Она отмечает вот это 8 мая в условиях широкомасштабной войны, да еще и войны с политической нацией, с которой воевала, да, вот 80 лет назад против нацистской Германии. В прифронтовом селе Долина по Славянском сегодня, в День памяти и примирения, возложили цветы к братской могиле воина Второй мировой. Долину, я напомню, штурмовали летом 22 года, она сильно разрушена. Давайте посмотрим короткое видео оттуда.
Сьогодні ми відзначаємо 78-му річницю, як німецька фашистська Германія і німецько-фашистські війська підписали безперечний акт капітуляції. Але я вже казав в своїх неодноразових коментарях і з приводу цієї, і з приводу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що не ми почали цю війну, але нам її, нам, українцям, її завершувати і завершувати нашою безумовною перемогою. І цей певний символізм і те, що ми бачимо і в цю дату, і те, що сучасні нацисти роблять, рашисти, у нас просто немає іншого вибору, аніж перемогти, знищити це зло і відродити нашу Україну.
Друга світова війна – національна трагедія, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі імперські амбіції.
Но чекає сім'я на околицях, і нас не зламає.
Антон, ну и на днях Верховная Рада признала нынешний режим Российской Федерации рашистским, да, рашизм назвали, ну, наверное, по аналогии с нацизмом, который существовал вот в Третьем Рейхе. Ну и сейчас мы видим, что пытается украинская власть связать вот эти вот события 80-летней давности с нынешними событиями. А в головах украинцев это связывается? Это одно и то же, история про одно и то же или про что-то разное? Это новая история, как вы считаете, сейчас пишется?
Насправді таких досліджень ми не бачили, які проводили більш глибокі, тому що це питання, ми зараз перебуваємо тільки в цьому процесі. І як воно буде осмислено людьми, як там назвати рашистами, орками чи багато інших термінологій, це ще питання для майбутніх істориків і дослідників. На мою особисту думку, що це все-таки для людей є аналогії, звісно, але не такі прямо, що одне витікає з іншого. Хоча, звісно, історики скажуть, що недопереможений комунізм у 91-му році, недопереможена Росія відродилася і зараз знову здійснює агресію, яку вона здійснювала у своїй формі, як в Радянському Союзі. Але для багатьох пересічних українців це не зовсім так, тобто вони все-таки відділяють боротьбу там простих. Ви розумієте, це в цьому є різниця, тому що для пересічного українця, який не був заражений цим шовіністичним духом, як пересічний росіянин, події Другої світової війни – це все-таки боротьба за свою землю, за вигнання нацистів. А для росіян це дійсно, ми говоримо про, ви знаєте, імперську велич, не просто про вигнання нацистів, а про ствердження своєї імперської величі. І зараз це все повторюється. А для українців є аналогія, що ми боролися з одним ворогом, вигнали, зараз боремося ще з одним ворогом, який довчора називався своїм братом чи братнім народом, а тепер так віроломно напав. Але характерно є те, що насправді для більшості українців дійсно росіяни стали ворогами. Більшість українців навіть до початку 22-го року, абсолютна більшість, негативно ставилася до Кремля, до влади Росії, але вважали, що це все проблема керівництва Росії. Пересічні росіяни – це наші друзі і брати. А це все, ви знаєте, от закінчилося 24 лютого з першими ракетами. Тепер це дійсно вороги, і це іде відсіч ворогу.
Просто для понимания, День Победы на предпоследнем месте среди дат, которые украинцы отмечают, уступает он Троице, Международному женскому дню, даже Конституции, Новому году и так далее. Главные праздники – это Пасха, Рождество и День независимости Украины. Но с вами минутка осталась. И как вы объясняете, ну вот почему два религиозных праздника и День независимости сейчас для украинцев это объединяющие такие вещи стали?
Релігійні свята були стабільно на найвищих позиціях, і, до речі, це те, там, де зазнали найменшу зміну. Тобто всі десятиліття українці шановано ставилися до головних християнських свят Різдва і Великодні. А щодо Дня Незалежності, донедавна він був десь посередині, і не дуже багато людей його обирали. Зараз його ріст це ще раз відображає загострення національної самоідентифікації українцями, які відчувають свою належність до української держави, до України, до цього народу, до землі. І ця самосвідомість, вона проявляється в тому числі і в розумінні важливості державних свят. А 9 травня, ще раз, завдяки Росії, завдяки російському шоу-бізу, політикам і мистецьким діячам, чітко асоціюється саме з такою мілітаристською агресивною традицією, яка зараз вилилася в убивство тисячі українців. І саме тому воно опустилося в самий низ. А наступного року його вже в списку, вочевидь, буде і не буде, буде під іншою назвою.
Антон, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Антон Грушецкий с нами был, исполнительный директор Киевского международного института социологии. Ну и сегодня Владимир Зеленский заявил о том, что предложил сделать, издал указ о том, чтобы завтрашний день, 9 мая, сделать Днем Европы. Ну, чтобы, я так понимаю, продолжить вот этот процесс эволюции, да, отношений к 9 мая. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун, Виталий Воскалович, видеорежиссер, оператор Алексей Гриценко, Татьяна Кубович, Наталья Неделько, Владислава Савкова, Татьяна Забаштанская готовили для вас этот выпуск. Денис Тимошенко работал в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и ставьте этому видео лайк. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».